Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Суд города Краснокаменск снял жалобу с экс-главы ЮКСа Михаила Ходорковского, наложенную руководством колонии. Президент России Владимир Путин встречается сегодня с главой испанского правительства. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал взрыв бытового газа. Об этом свидетельствуют результаты проведенной экспертизы. Как сообщили в прокуратуре объединенной группировки войск, на кухне на месте взрыва оперативная группа обнаружила два газовых баллона. Один из них был без дна. В результате взрыва во вторник вечером погибли 13 человек, 21 получили ранения. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Власти Чечни выделили семьям погибших военнослужащих по 50 тысяч рублей. 10 февраля в республике объявлено днем траура. В Гудермесском районе Чечни в четверг утром были похищены двое местных жителей. Об этом и других происшествиях рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Муса Хасанов.
В селении Новый Биной Гудермесского района неизвестные вооруженные люди в камуфлированной форме проникли в частный дом на улице Гагарина. Под угрозой применения оружия нападавшие увезли в неизвестном направлении двух молодых местных жителей. Похищенные, чьи имена не разглашаются в интересах расследования, не значились в розыске за совершение противозаконных действий и не числились участниками вооруженных формирований маджахедов. Ночь на 9 февраля пятеро вооруженных людей в камуфляжной форме, чьи лица скрывались под черными масками, ограбили жительницу станицы Червленная Шелковского района Чечни. Грабители, представившись сотрудниками милиции, вошли в дом пострадавшей и унесли все ее личные денежные сбережения и ценные вещи. Также в ночь на четверг в селении Алханюрт Русмартановского района вооруженная группа из четырех человек ограбила водителя грузовика КАМАЗ. В этом случае преступники также представились сотрудниками МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
Суд города Краснокаменск Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. С ее подзащитного снято взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание. Вынесенный ему выговор признан незаслуженным. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокату удалось доказать суду, что бывший руководитель ЮКОСа не покидал пределов швейного производства. Интервью с представителем пресс-центра Ходорковского в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузинско-осетинского конфликта сохраняется напряженная ситуация. Накануне Грузия ввела в зону 250 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Южной Осетии после инцидентов, произошедших вечером в среду, остается напряженной. Накануне грузинская полиция арестовала трех российских офицеров, прибывших из России для расследования инцидента с конфискацией грузинской стороной автомашины «Урал» российских миротворцев. Арестованных офицеров обвинили в незаконном пересечении границы. Уже после этого происшествия руководство Южной Осетии объявило о том, что Грузия ввела в зону конфликта дополнительные силы – 250 солдат из Горийской пехотной бригады. Государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что российских офицеров отпустят утром в четверг после того, как они оформят грузинские визы. Что касается ввода в зону конфликта дополнительных сил, то официальный Тбилиси это сообщение вообще опровергает. Тем не менее, приказом министра обороны Южной Осетии Анатолия Баранкевича вооруженные силы республики приведены в полную боевую готовность. Георгий Кобаладзе для Радио «Свобода», Тбилиси.
В ходе визита в Испанию президента России Владимира Путина испанское правительство планирует обсудить расширение двусторонних торгово-экономических связей. Материал нашего корреспондента из Мадрида в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Пакистана, в городе Хангу, на пути религиозной процессии мусульман-шиитов взорвана бомба, убиты по меньшей мере 4 человека, много раненых. Шииты отмечали праздник Ашура, посвященный памяти мученика Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
«Ничто не может оправдать акции насилия, жертвами которых становятся многие ни в чем не повинные люди. Ничто не может оправдать поджогов дипломатических миссий и угроз дипломатам по всему миру. Пришло время призвать к порядку и спокойствию».
Кондолиза Райс особо отметила, что беспорядками явно дирижируют Иран и Сирия. Главнокомандующий вооруженными силами НАТО американский генерал Джейн Джонс считает партнерство с Россией быстро развивающимся и полезным для обеих сторон.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией, сделать так, чтобы она поняла, что в нашем несбалансированном мире угрозы нам — это угрозы всем. Эти угрозы направлены не только на Россию и не только на нас, они направлены на всех. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы можем этого добиться, работая рука об руку.
В начале следующей недели два российских боевых корабля примут участие в антитеррористических учениях НАТО в Средиземном море.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе завершилась 48-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Национальной академией искусств США. Наибольшее число наград получила группа U2, до этого не входившая в число фаворитов. Российский пианист Евгений Кисин стал обладателем Грэмми в категории «Лучшее классическое сольное исполнение». Напомню основные новости к этому часу. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Суд города Краснокаменск снял жалобу с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, наложенную руководством колонии. Президент России Владимир Путин встречается сегодня с главой испанского правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Процесс по делу о теракте в Беслане. Сегодня в зале суда ждут новых свидетелей. Однако после вчерашнего заявления Леонида Рошаля они могут отказаться от дачи показаний. Дедовщина в Челябинском танковом училище. Сегодня вновь в центре внимания членов общественной палаты. Состояние Андрея Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Визит президента России в Испанию. Энергетическая безопасность и борьба с терроризмом. Главная тема сегодняшних переговоров Владимира Путина в Мадриде. Сегодня в Верховном суде Северной Осетии должно пройти очередное заседание по делу Нурпаши Кулаева, боевика, который участвовал в захвате школы в Беслане. В суде ждут новых свидетелей, однако придут ли они, неизвестно. Вчера Леонид Рошаль, назвавший процесс политическим шоу, призвал свидетелей не участвовать в судебных заседаниях. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Юрий Багров. Юрий, добрый день. Что известно к этому часу, поддерживают ли остальные свидетели позицию Леонида Рошаля?
Здравствуйте, Арслан. Но вот на сегодняшнее заседание суда не пришел ни один свидетель. Фамилии тех, кто были приглашены сегодня, не назывались, поэтому назвать конкретно, кто это был, высокопоставленный чиновник или из федерального или республиканского правительства или каких-то силовых ведомств, пока нельзя. Судья предложил перейти к прению сторон, так как, по его мнению, уже доказательства вины Нурпаши Кулаева собраны. Однако Элла Кисаева, член организации «Голос Беслана», заявила очередное ходатайство о вызове экс-президента Ингушетии Руслана Аушева в суд. Напомню, что 1-3 сентября он находился в Беслане и заходил в школу, вывев оттуда 26 человек. Судья это ходатайство отклонил. Хотя Элла Кисаева заявила, что она разговаривала с Аушевым и с его помощником, и тот согласился приехать 16 февраля. Арслан?
Я прошу прощения перед нашими радиослушателями за плохую телефонную связь, но, тем не менее, попытаюсь задать еще один вопрос нашему корреспонденту во Владикавказе Юрию Багрову. Юрий, скажите, представители комитета «Голос Беслан» накануне были возмущены словами Леонида Рошаля и собирались подать на него в суд. Принято ли окончательное решение по этому поводу? Что говорят в комитете «Голос Беслана»?
Сегодня на эту тему в «Голосе Беслана» лидеры этой организации не высказывались. Но напомню, что во время прошлого заседания, которое происходило во вторник, когда Казань принял руководителя этой организации во лжи и сказал, что подаст на нее в суд. Ответное заявление, это заявление о том, что она подаст в суд на Леонида Рошаля, было ответом на слова педиатра. Арслан?
Спасибо, Юрий. Я еще раз прошу прощения за плохую телефонную связь. Это был Юрий Багров, корреспондент «Радио Свобода» во Владикавказе. Суд города Краснокаменск в Читинской области сегодня удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой, которой удалось доказать, что экс-глава ЮКОСа был наказан начальством колонии незаконно. Ходорковский, напомню, получил взыскание за то, что якобы без разрешения оставил рабочее место. Подробнее об этом деле моему коллеге Михаилу Фролову рассказал Максим Дбар, руководитель пресс-центра Михаила Ходорковского.
Правда ли, что суд города Краснокаменска сегодня отменил взыскание в виде выговора?
Да, по имеющейся у меня информации это так. К сожалению, пока не удалось напрямую связаться с Натальей Тереховой, которая представляет интерес Михаила Ходорковского в суде по этой жалобе. Но я так понимаю, что это действительно так.
Вы не могли бы чуть поподробнее рассказать, за что непосредственно было наложено это взыскание?
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. Ситуация развивалась следующим образом. То, что в процессе работы у Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял. Все его перемещения проходили в рамках цеха.
А каким именно образом было наложено? Кто накладывал взыскание? Кто увидел, что его нет вот непосредственно у швейной машинки?
Я так понимаю, что увидел надзиратель, а само взыскание, оно налагается руководством колонии и фиксируется в личном деле.
Как проходил процесс опротестовывания этого решения?
Ну, насколько мне известно, он растянулся на несколько дней, стороны излагали свою точку зрения, потом суд удалялся на принятие решения. Вот сегодня появилась информация, что решение это принято, и решение в пользу Михаила Ходорковского.
Если бы это решение не было отменено, как бы это повлияло на дальнейшую судьбу Ходорковского?
Ну, вы знаете, прежде всего, это решение, оно уже повлияло на его судьбу. Дело в том, что недавно, как всем известно, Михаил Ходорковский был помещен в штрафной изолятор, и помещен он был туда именно как злостный нарушитель режима. То есть руководство колонии приняло во внимание то, что у него уже есть взыскание. Таким образом, получается, что и по всем основаниям в штрафной изолятор он был помещен тоже незаконно. Потом сведения о полученных взысканиях остаются в личном деле заключенных и могут повлиять на принятие решения о переводе на облегченный режим, об условно-досрочном освобождении и о встречах с родственниками, о свиданиях.
Насколько известно, второе взыскание Ходорковский получил за то, что у него имелась при себе некая запрещенная литература. Будет ли опротестовываться это решение тоже?
Да, это решение тоже будет опротестовано. Оно будет обжаловано там же, в Краснокаменском суде. И мы очень надеемся, что суд еще раз примет решение в пользу Михаила Ходорковского.
С Максимом Дбаром, руководителем пресс-центра Михаила Ходорковского, беседовал мой коллега Михаил Фролов.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?» Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. Грузия ввела в зону безопасности 250 военнослужащих. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, произошедшем в казарме батальона «Восток», погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, которого обвиняют в издевательстве над сослуживцем. Международная правозащитная организация Freedom House приостанавливает деятельность в Узбекистане. На севере Пакистана в городе Хангу на пути религиозной процессии мусульман-шиитов взорвана бомба. Убиты по меньшей мере 4 человека, много раненых. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров. Европейский час», который ведет Иван Толстой. Главная тема – по следам Роттердамского кинофестиваля. Русский европеец Алексей Лосев. Париж Марселя Пруста. Чешский словарь русского авангарда. Об этом в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Мы возвращаемся к одной из главных тем процессу по делу о теракте в Беслане. О заявлении Леонида Рошали сегодня пишут практически все российские газеты. Леонид Рошали и потерпевший не поняли друг друга. Выступление детского врача на суде во Владикавказе закончилось скандалом. Вот некоторые заголовки сегодняшних публикаций. Подробнее об этом моя коллега Наталья Япончина.
Потерпевшие, как пишет независимая газета, хотели услышать от Леонида Рошаля ответ только на один вопрос. Зачем 2 сентября 2004 года, выступая перед родственниками заложников в Беслане, он заявил, что дети смогут пробыть без пищи и воды еще 8-9 дней? Рошаль признался, что тогда ему доложили, родственники блокировали здание школы, и их нужно успокоить. Вот Рошаль и привел в пример случай в Мексике, когда на 9-й день после землетрясения под развалинами нашли живого ребенка. Но, судя по всему, этот пример матерей не убедил, и в зале суда поднялся шум. Председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, не сдержав эмоций, назвала доктора лжецом. Рошаль пообещал подать на нее в суд. И уже после заседания доктор задался вопросом: «Я не понимаю, кого здесь судят, Кулаева или меня?» Издание предполагает, что Леонид Рошаль с самого начала настроил потерпевших против себя, особенно после того, как он заметил, что ему не советовали приезжать на суд во Владикавказ. Ему говорили, что здесь много политики и что люди здесь ангажированы. Как рассказал он корреспонденту «Времени новостей», у него создалось впечатление, что пригласивших его людей не интересовали факты, цель была другая – облить его грязью. Террорист, который годится по возрасту мне во внуки, радовался этому спектаклю и тому, как меня незаслуженно оскорбляли, возмущался Рошаль. Я за всю свою долгую жизнь никогда такого не испытывал и не представлял, что получу это именно в Осетии. Доктор Рошаль подтвердил, что он действительно официально обратился ко всем свидетелям с предложением не участвовать в этом процессе. Суд идет над Кулаевым, вот пусть его и судят. После этого заявления уже лидер фонда «Голос Беслана» Элла Кисаева заявила «Времени новостей», что на суде не было никакого шоу, и добавила, что фонд однозначно будет протестовать против такого заявления. «Никаким образом мы в политику не влезаем», — добавила Кисаева. В свою очередь, лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудиева сказала «Времени новостей», что все пострадавшие, и женщины, и мужчины, впервые испытали чувство стыда. «Такое недостойное поведение Эллы Кисаевой просто повергло в шок всех», — возмутилась она. «Самый грубый тон был ужасен. Кисаева обращалась к доктору Рошалю на «ты», обзывала его лжецом, кричала на него». Лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудиева также добавила, что такое поведение в суде привело к тому, что он был обижен. «Взрослый, уважаемый человек, который пытался спасать детей. И нам стыдно за этот фарс», — призналась изданию Дудиева. Независимая газета обратилась за комментарием к пресс-секретарю Верховного суда Павлу Одинцову. По его словам, объективно поступок Леонида Рошаля можно расценить как давление на суд. Однако, по мнению эксперта, надо иметь в виду, что процесс по делу Кулаева проходит в крайне эмоциональной обстановке, а прерогатива принятия решений остается за судьей, и именно судья должен дать оценку этим высказываниям. А доктор юридических наук, профессор Института государства и права Российской академии наук Инга Михайловская уверена, что высказывание Рошаля говорит о недостатке у него правовой культуры. и его заявление никакой юридической ответственности не подлежит. Он свой долг выполнил, пришел на суд как свидетель. Но при этом доктор юридических наук Михайловская заметила, что из суда действительно устраивается шоу. Те, кто приходит в зал суда, не дают говорить судье, прокурору, задают с места вопросы, что совершенно исключено уголовно-процессуальным кодексом. Если судья до сих пор не взял процесс в свои руки, то осуждать Рошаля за его эмоциональное высказывание вряд ли возможно, считает Инга Михайловская. Сегодня процесс будет продолжен. Как пишет «Независимая газета», ожидается, что в качестве свидетеля на нем будут присутствовать руководитель Центра специального назначения генерал ФСБ Александр Тихонов. Его подчиненные участвовали в штурме школы. И кроме того, не исключено появление в зале суда экс-президента Ингушетии Руслана Аушева. Наталья Япончина, Радио «Свобода», Москва.
Совет Общественной палаты России сегодня вновь будет обсуждать трагические последствия дедовщины в Челябинском танковом училище. Будет заслушана информация об итогах поездки членов палаты в Челябинск. Сам Андрей Сычев сейчас находится в Москве в военном госпитале имени Бурденко. Состояние его по-прежнему стабильно тяжелое. За ним ухаживает мама, которую временно устроили на работу в отделение реанимации и разрешили жить на территории госпиталя. О состоянии Андрея Сычева моему коллеге Олегу Вахрушеву рассказала сестра Андрея Марина Муферт.
Андрей Сычев вместе с матерью был транспортирован самолетом в Москву в минувший вторник, после того, как его самочувствие улучшилось, в отличие от выходных дней и понедельника, когда у него поднялась температура и открылась рвота. Кроме того, анализы показали, что в желудке появилось несколько небольших язв. Медики объяснили такое состояние следствием длительного нахождения в реанимации, и Андрей может перенести перелет без опасности для жизни. Накануне врачи госпиталя Бурденко удалили выступающую из плоти часть кости и приступили к тщательному обследованию пациента, рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Пока все построено на более глубоком таком обследовании. Единственное, выявили у него закупорка вен, жидкость обнаружили в легких, в области сердца. То, что проводилось в Челябинске, все вот эти процедуры, все это лечение, оно как бы сейчас заново будет проводиться здесь. В принципе, в общем, состояние хорошее, скажем так.
Мать Андрея, Галина Павловна, находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили, говорит Марина Муферт.
Ее поселили на территории госпиталя, где-то буквально в двух шагах стоит ее общежитие. Но, в принципе, условиями она довольна. Питание у нее будет трехразовое, бесплатное. То есть этим ее обеспечили, даже на работу ее устроили. Будет там нянечкой по уходу вот именно за Андреем.
Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище танковом институте в поселке Бишкель, что в 70 километрах от Челябинска. 4 января в критическом состоянии он был помещен в Челябинскую больницу скорой помощи. При разговоре родственников со служивцами выяснилось, что натянутые отношения между Сычевым и младшим сержантом Севяковым, который сейчас находится под арестом, были на протяжении всего срока службы. А незадолго до трагической новогодней ночи произошло следующее, рассказывает Марина Муферт.
В ноябре Андрея и еще нескольких солдат повезли на распределительный пункт в поселок Южный. И вот эти старослужащие деды завозмущались, почему новобранцев, почему не нас. А раз до этого у Андрея уже были конфликты с Севяковым, когда вот Андрей буквально 30 декабря приезжает с этого распределительного пункта, и вот конфликт был, скорее всего, вот на этой почве. Сослуживец Андрея произнес такую фразу, что не понравилось это, потому что они, старослужащие, считали так, что мы здесь работаем, а они там отдыхают на распределительном пункте.
Рассказала Марина Муферт. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими, более всех пострадал Андрей Сычев. Сейчас военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа продолжает расследование факта дедовщины в Челябинском танковом институте. По распоряжению министра обороны России Сергея Иванова, его начальник генерал-майор Виктор Сидоров отстранен от занимаемой должности и уволен из вооруженных сил. В отношении него возбуждено уголовное дело. Под следствием находится еще 11 военнослужащих. Трое из них, в том числе младший сержант Севяков, заключены под стражу. В отношении трех офицеров, обвиняемых в халатности, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Олег Вахрушев, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Руководители России и Испании сегодня, во второй день государственного визита президента России Владимира Путина в Мадрид, намерены сделать заявление о совместных действиях в борьбе с терроризмом. Как сообщил журналистам помощник президента России Сергей Приходько, тема терроризма, а также вопросы энергетической безопасности, взаимоотношения с ОБСЕ и Европейским Союзом, ситуация на Ближнем Востоке и иранская ядерная программа станут сегодня предметом беседы Путина и председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатера. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В четверг, второй и последний день визита, президент Путин встречается в правительственной резиденции Монклоа с главой испанского правительства Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Стороны намерены подписать 7 соглашений и 2 декларации. Они касаются вопросов борьбы с международным терроризмом и торговлей наркотиками, сотрудничества в области сельского хозяйства, кораблестроения, финансов, туризма, спорта, космических исследований. Между тем, в деловых кругах Испании сетуют, что в повестку дня президентского визита не включена встреча с испанскими предпринимателями и что российского лидера не сопровождают представители деловых кругов России. Тем временем в Мадриде распространен подготовленный местными троцкистами так называемый «общий манифест» в связи с визитом Путина. В нем достается буквально всем. И российскому правительству за политику в Чечне и давление на оппозицию, и российским олигархам, и особенно Западу, который, я цитирую, привязал Россию к своей политической колеснице, чтобы вместе попирать международное право. Манифест будет зачитан на митинге левых у российского посольства в четверг вечером. Первый день визита был насыщен в основном протокольными мероприятиями. Президент Путин с супругой обедал с королем Хуаном Карлосом и королевой Софией, затем посетил столичный муниципалитет, а завершил день в королевском дворце на банкете в свою честь, устроенном испанским монархом. Здесь же произошел обмен речами и тостами. Путин хвалил испанцев за их патриотизм и свободолюбие, говорил о значении Сервантеса в мировой литературе и о привлекательности Испании для россиян. Король, в свою очередь, тоже упомянул о симпатиях испанцев к России. Это самый подходящий момент, чтобы заявить. Испания поддерживает усилия россиян в процессе строительства демократии и укрепление правового государства, который превратит Россию в сильную, преуспевающую и свободную державу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве прошла презентация новой книги Михаила Веллера «Великий последний шанс». Писатель дает свою оценку тому, что происходит в России, и делится рецептами, как вывести страну из кризиса. Книга, по словам автора, пользуется большой популярностью, особенно среди депутатов Российской Государственной Думы. С Михаилом Веллером беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Михаил Иосифович, ваша новая книга начинается со слов «Сегодня Россия обречена». Почему столь пессимистичное начало?
Потому что если в России не будет весьма резко, принципиально изменено устройство государства, структура экономики, система некоторых основ политической власти, то в течение ближайших, может быть, 8, а может быть, 20 лет, и страна в своем сегодняшнем виде, как единое целое, как достаточно сильное и все-таки влиятельное в мире государство, просто перестанет существовать. Она станет еще меньше, еще малолюднее, еще малозначительнее экономически, и это уже будет что-то решительно из области второго ряда максимум, и даже ни в какой большой восьмерке она не будет.
Тем не менее, судя по названию вашей книги, вы считаете, что шансы у России еще есть?
В идеале, для того, чтобы нашелся кто-то вроде сына адвоката с Корсики, нищего артиллерийского офицера, живущего на одно жалование и снедаемого безмерным честолюбием, который, сделав молниеносную карьеру, произведет переворот в стране, зажмет ее железной рукой и будет кумиром народа, потому что он справедлив, мудр и решителен в действиях.
С Михаилом Веллером, автором книги «Великий последний шанс», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки, экономики, обзор региональной печати». Напоминаю, что сегодня в 19 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Что представляет большую угрозу России? Неоимперские амбиции внутри страны или конфликт цивилизаций, если он вообще существует? Гости программы. Футуролог, историк Сергей Переслегин и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над сослуживцем Евгением Коболовым. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, подтверждает экспертиза. При взрыве во вторник погибли 13 человек, 21 получил ранения. 10 февраля в республике объявлено днем траура. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривает жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа, настаивающих на его переводе из колонии в Краснокаменске в Москву или ближайший к ней регион. В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. Грузия ввела в зону безопасности 250 военнослужащих, сообщили российские военные. В среду вечером грузинская полиция задержала в зоне конфликта трех российских миротворцев. На севере Пакистана, в городе Хангу, на пути религиозной процессии мусульман-шиитов взорвана бомба, убиты по меньшей мере 4 человека, много раненых. Шииты отмечали праздник Ашура, посвященный памяти мученикам Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Три палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Экстремисты обстреляли израильских солдат и пытались забросать здание КПП гранатами. Двое нападавших были убиты. В Лос-Анджелесе завершилась 48-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Национальной академией искусств США. Наибольшее число наград получила группа U2.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Правительство Нидерландов приняло беспрецедентное решение о реституции крупной художественной коллекции, утраченной бывшим владельцем, еврейским коллекционером во время Второй мировой войны. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Нидерланды передают 202 живописные работы общей стоимостью несколько десятков миллионов евро наследникам еврейского коллекционера Жака Гаутстикера, погибшего во время бегства из страны незадолго до нацистской оккупации. Невестка Гаутстикера Марай Вон Сахер, проживающая в США, долгие годы добивалась возвращения коллекции и оценивает решение голландского правительства как прорыв, хорошее начало. Она надеется, что созданный прецедент поможет ей вернуть и другие разбросанные по миру картины из коллекции Гаутстикера, которых насчитывается более 1300. Вот что заявила в интервью телепрограмме «Нова» приехавшая на днях в Нидерланды внучка Гаутстикера Сивон Сахер. Я думаю, что это вопрос совести. Если с моей семьей поступили плохо, то необходимо восстановить справедливость. Большинство предметов коллекции Гаутстикера, крупнейшего в довоенной Голландии торговца произведениями искусства, было изъято прямо из его дома маршалом Германом Герингом. Лишь четвертая часть коллекции, в основном произведения голландских мастеров, вернулась впоследствии в Нидерланды стараниями союзнических войск и была передана в национальные музеи. Теперь в голландских музеях наступил самый настоящий траур. Они лишаются шедевров таких мастеров, как Райсдал, Ван Гоен, Стейн, Ван Дейк, Лорен и еще целого списка именитых художников. В течение полувека музеи потратили немало средств на содержание, реставрацию и охрану произведений коллекции. Однако никакой компенсации им предложено не было. Говорит представитель музея Боймонс ван Бенинген в Роттердаме Ерун Хельтье.
Мы имеем прекрасную форму, чтобы здесь
Нам было чрезвычайно приятно иметь возможность выставлять эти работы, но они никогда не были нашей собственностью. Мы, как приемные родители, заботились о них какое-то время, радовались им. Ну что ж, очень жаль. Это очень печально. Следует отметить, что решение о возврате коллекции было принято голландским правительством наперекор заключению специальной комиссии по реституции, рекомендательного органа, который занимается вопросами утраченной во время Второй мировой войны собственности. Благодаря отрицательному заключению комиссии и опасениям новых требований со стороны наследников, правительство в течение 10 дней не решалось опубликовать свое решение. По словам госсекретаря по культуре Меди ван дер Лан, решение о возврате коллекции было принято исключительно по моральным соображениям. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
И далее в программе «Новости науки» у микрофона Александр Сергеев.
Британские астрономы из Кембриджского университета впервые получили оценку температуры загадочной темной материи. Астрономы тщательно измерили скорости движения звезд в самых маленьких известных галактиках – карликовых спутниках нашего Млечного Пути. Более мелкие галактики, по всей видимости, не формируются из-за того, что частицы темной материи легко покидают менее массивные образования. Вторая космическая скорость для этих карликовых галактик составляет около 10 км в секунду. Это означает, что температура темной материи должна быть не менее нескольких тысяч градусов, то есть на 3 порядка больше температуры космического микроволнового фона. Теперь астрофизикам предстоит ответить на вопрос о механизмах нагрева темной материи. Биологи из университета штата Мэриленд изучили связь между движением летучих мышей и направлением их ультразвукового взгляда. Летучие мыши постоянно посылают перед собой короткие ультразвуковые импульсы. Отраженные звуковые волны позволяют им обнаруживать препятствия. Однако о механизмах работы акустического зрения почти ничего не было известно. Используя инфракрасные камеры и ультразвуковые микрофоны, ученые установили, что обычно летучая мышь посылает сигнал прямо по курсу. Если же в некоторый момент она дает импульс в бок, то через 0,1 долю секунды поворачивает в ту же сторону. Австралийские нейрофизиологи пришли к выводу, что мозг определяет положение конечностей, полагаясь преимущественно на собственные моторные команды, а не на ощущения в конечностях. В экспериментах участвовали несколько добровольцев. С помощью анестезии или путем прекращения кровотока экспериментаторы добивались полного подавления ощущений от руки испытуемых. Затем их просили подвигать рукой, например, сжать пальцы в кулак или согнуть руку в запястье, и не глядя, только по ощущениям описать положение руки. Несмотря на то, что рука оставалась неподвижной, испытуемые отчетливо воспринимали изменения в ее положении. В среду с аэродрома космического центра имени Кеннеди стартовал экспериментальный самолет Virgin Atlantic Global Flyer. За 80 часов Стив Фоссет, в одиночку пилотирующий самолет, должен в беспосадочном режиме облететь земной шар и сверх того вторично пересечь Атлантический океан. Общая протяженность маршрута составляет 46 тысяч километров. В случае успеха это будет новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета. Напомним, что в марте прошлого года Стив Фоссет уже совершил рекордный кругосветный полет на самолете Global Flyer, затратив на него 67 часов.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня новости Оренбурга. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Рост коммунальных тарифов, предвыборные игры и тайна Аксаковского некрополя – вот тема сегодняшних оренбургских газет. Квитанция о платежах за квартиру получили уже все горожане, и повышение вместо ожидаемых 20% составило все 60%. Об акциях протеста на главной площади Оренбурга пишут практически все газеты. Цитирую газету «Южный Урал». Вчера на площади Ленина свое недовольство выражали патриоты России. Они затронули повышение цен на услуги ЖКХ, налога на вмененный доход, платы за землю. Двумя днями ранее на этой же площади устраивали митинг сторонники КПРФ. Круг проблем был примерно тот же. Конец цитаты. А газета «Оренбуржье» в статье «Потренировались» пытается успокоить горожан. Оказывается, квитанции, полученные ими, не что иное, как, цитирую, «как бы репетиция», подготовка к переходу на новые тарифы. Областной департамент по регулированию цен перепроверяет все цифры и расчеты. До 10 февраля оренбуржцы получат еще одну квитанцию. Вот там-то уже и будет указана окончательная сумма оплаты коммунальных и жилищных услуг за январь. В расчетных листах есть явная ошибка – наличие графы «капитальный ремонт». Такого пункта не должно быть. Конец цитаты из газеты «Оренбуржье». В марте оренбуржцы выберут депутатов в областное законодательное собрание. Жертвой качества называют еженедельник «Оренбургская неделя» Владимира Фролова, действующего депутата законодательного собрания в области, известного в Оренбуржье правозащитника. Окружная избирательная комиссия номер 13 признала недействительными все подписные листы, предоставленные им для регистрации в качестве кандидата. Лучшего подарка неугодному властям депутату нельзя было бы и придумать, считает еженедельник «Оренбургская неделя». А газета «Оренбургское время» сообщает об уже состоявшемся судебном заседании по иску Владимира Фролова. Областной суд признал отказ в регистрации кандидата незаконным. Поскольку областной суд является судом последней инстанции, избирком не сможет обжаловать это решение и должен зарегистрировать Владимира Фролова. Цитирую мнение газеты «Южный Урал». По сути, подтвердились комментарии прессы о том, что неуклюжая акция против активно действующего депутата только укрепит его авторитет у избирателей. Конец цитаты. Газета «Оренбуржье» заинтересовалась тайнами некрополя семьи русского писателя Сергея Аксакова. Почитателям его таланта известно, с каким трепетом в этой семье относились к родным могилам. Надгробия аксаковского некрополя недавно были найдены где-то во враге, поэтому поиски захоронения Аксаковых и установка надгробий на место стали делом чести местных краеведов. Пока найдено 4 захоронения. Газета «Оренбуржье» вспоминает о трагической судьбе участников раскопок египетских пирамид и проводит оренбургские параллели. Цитирую. В археологической экспедиции, организованной директором филиала Государственного архива Оренбургской области в Бугуруслане Еленой Мишаниной, после раскопок могил родственников Сергея Аксакова, одна из участниц стала болеть и сильно похудела. И хотя окружающие утверждают, что это, скорее всего, самовнушение, сегодня многие российские археологи не раз перекрестятся, прежде чем рискнуть заглянуть в чью-то могилу. Конец цитаты. Об этом пишут оренбургские газеты.
С публикациями газет Оренбурга вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова. «28 января исполнилось 10 лет со дня смерти Иосифа Бродского». В Петербурге отметили эту дату выходом нескольких книг, в том числе сборником интервью, посвященных поэту «Иосиф Бродский глазами современников». Это 33 интервью, взятых исследовательницей творчества Бродского Валентиной Полухиной. Книга была представлена в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Профессор Кельтского университета Валентина Полухина не просто исследовательница творчества Бродского, но замечательная, не побоюсь этого слова, самоотверженная собирательница всего, что есть интересного вокруг поэта. В 1997 году издательство журнала «Звезда» выпустило книгу, тоже собранную Валентиной Полухиной, «Бродский глазами современников». И вот теперь второе собрание интервью о Бродском, выпущенное тем же издательством, говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Между первой книгой «Бродский глазами современников» и этой второй есть принципиальная разница. Та собиралась при жизни Иосифа. И, естественно, особенно обсуждать личность, судьбу не приходилось. Та книга посвящена в основном чисто литературным делам. Эта книга в некотором роде восполняет отсутствие биографии. Это не случайно, потому что Иосиф был противником написания его биографии. Незадолго до смерти обратился к своим друзьям с просьбой не способствовать написанию биографии. При том, что сам Бродский достаточно охотно рассказывал о себе в интервью, в автобиографических эссе, вот в этой книге знаменитой Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», он настойчиво моделировал представление о себе и о своей судьбе. С тем, чтобы потомки на это и ориентировались. На самом деле этого, конечно, недостаточно, и так не бывает. Эта книга – это некий такой вариант биографии, такого очерка личности и судьбы, потому что вот эти 30 с лишним человек – это люди, которые или знали Иосифа в молодости. Там, скажем, есть интервью с Эдиком Блюмштейном, нашим когда-то общим приятелем, геологом, который вот знал эту сферу хорошо. интервью с там, двумя нобелевскими лауреатами, друзьями Бродского, его издатели, его переводчики. Очень разнообразные углы зрения. И таким образом создается действительно такая мощная стереоскопическая картина. Когда-нибудь, конечно, вот эту книгу надо очень подробно комментировать, поскольку там есть чрезвычайно субъективные вещи. Когда человек говорит о том, что вот они познакомились с Бродским, Бродский узнал его стихи и потом просто жить без него не мог, это некоторое, я бы сказал, преувеличение. Так же, как там в ряде женских интервью. Я, конечно, чрезвычайно благодарен Валентине Полухиной, которая огромную работу проделала.
Очень интересно то, что вы начали говорить о том, что он был противником биографии. Неужели он не понимал, что сама лирика предполагает необыкновенный интерес как раз к той личности, которая стоит за так называемым лирическим героем?
Ну, конечно, он это понимал. И я думаю, что он не надеялся вообще закрыть возможность писания о нем. Он хотел по возможности смягчить, очевидно, это неизбежное зло.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области суд признал незаконным выговор, объявленный Михаилу Ходорковскому руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчалой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, произошедшем в казарме батальона «Восток», погибли 13 человек, 23 получили ранения. В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. Грузия ввела в зону безопасности 250 военнослужащих. Международная правозащитная организация Freedom House приостанавливает деятельность в Узбекистане. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Более 40% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее трети респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor планируют сегодня подписать соглашение о сборке в России двух моделей автобусов. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в 2005 году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам завод начнет производство в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добла». По планам их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палео» и «Альбиа», из комплектующих, производимых в Турции. Ожидается, что на проектную мощность 30 тысяч автомобилей в год производство выйдет в 2008 году. Российская компания «Руспромавто» подписала соглашение с французской «Рено», предусматривающее организацию в 2007 году на заводе в Ярославле лицензионного производства дизельных двигателей «Рено» для тяжелых грузовиков. И главными покупателями, как предполагается, станут российский автозавод «Урал» и белорусский «МАЗ». Европейская комиссия призвала страны Европейского Союза полностью отменить ограничения на местных рынках труда для работников из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в ЕС в мае 2004 года. Результаты проведенного комиссии исследования показывают, что их количество оказалось многократно меньшим, чем предполагалось ранее. Из 15 западноевропейских стран лишь 3 – Великобритания, Ирландия и Швеция – полностью открыли свои рынки труда для граждан из новых стран Евросоюза. Остальные теоретически могут сохранять их в том или ином виде до 2011 года. Ежегодно в апреле эти ограничения пересматриваются. Курс доллара на сегодня 28 рублей 26 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 84 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа о новостях спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Как оценивают российские бобслеисты свои шансы на высокое место в олимпийском турнире? Об этом мы поговорим после выпуска спортивных новостей. В среду прошли первые матчи 1/8 финала мужской волейбольной лиги чемпионов. Оба российских клуба одержали уверенные победы в трех партиях. Лидер российского чемпионата «Динамо» в Москве обыграла голландский «Роттердам», а «Локомотив» Белогорье также на своей площадке чемпиона Германии «Фридрихсхафен». Российская теннисистка Динара Сафина вышла в третий раунд турнира WTA в Париже. В среду прошлогодняя победительница этих соревнований обыграла француженку Виржини Розано 6-4, 6-3. Также вчера свои матчи выиграли две другие представительницы Франции, Натали Деши и Эмили Луа, обыгравшие своих соотечественниц Марион Бартали и Стефани Фаре, соответственно. И еще одна россиянка Елена Дементьева, пятая ракетка турнира. Она взяла верх над шведкой Софи Арвидсон. Вторым финалистом Кубка французской лиги по футболу стал Нанси, обыгравший в полуфинале Люман 2-0. В главном матче Нанси будет играть с Ниццей, накануне взявший верх над Монако 1-0. Мадридский Реал в первом полуфинале Кубка Испании по футболу потерпел поражение от Сарагосы с разгромным счетом 1-6. Аргентинский нападающий Сарагосы Диего Милита забил 4 гола, а бразилец Эвертон 2. В 24-м туре итальянской серии А лидер чемпионата Ювентус на своем поле не смог выиграть у Пармы 1-1. Интер проиграл Фиорентине 1-2. Милан разгромил Тревизо 5-0. Ювентус набрал 63 очка на 9 меньше у Интера. В активе Милана стало 51 очко, а у Фиорентины 50. В среду завершился 20-й тур немецкой Бундеслиги. Вердер не смог сократить отставание от Баварии, сыграв в ничью 0-0 со Штутгартом. Гамбург проиграл Ганноверу 1-2. У Баварии стало 51 очко, на 8 отстает Вердер и на 10 Гамбург. В Израиле на Кубке Первого канала по футболу донецкий Шахтер одержал вчера победу над московским Спартаком 2-1 и досрочно стал победителем этого турнира, набрав 6 очков в 2 матчах. Московский ЦСКА в заключительном туре группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП на выезде выиграл у «Партизана» из Сербии и Черногории 92-79. В итоге армейцы заняли 3-е место в группе С, дающее право уступать в следующем круге топ-16. А 1-2 места в этой группе поделили греческий «Панатинайкос» и испанский «Уникаха». В 14-м туре «Панатинайкос» обыграл мадридский «Реал» 90-73, а «Уникаха» французский «По Артес» 68-53. На прошлой неделе в нашей программе ситуацию в российском бобслее перед Олимпиадой оценил бывший тренер сборной страны Семен Макаров. А сегодня сами спортсмены расскажут о подготовке к Олимпийским играм в Турине. С Александром Зубковым и Дмитрием Степушкиным побеседовал наш корреспондент Юлия Кузнецова. Сначала послушаем Александра.
Как идет ваша подготовка к Олимпийским играм?
Ну, во-первых, подготовка идет целенаправленно, как и запланировалось. Готовимся на силовую подготовку поднять, легкую атлетику и эстакада, где мы сейчас делаем большой акцент.
А на что нам, вашим поклонникам, рассчитывать в Олимпийских играх?
Задача была поставлена тренерским составом бороться за бронзу. Как это будет выполнено, мы стараемся, работаем. Как это будет в дальнейшем, будет видно уже результатом на Олимпиаде.
Кого вы считаете наиболее интересными соперниками своими?
Я думаю, в первую очередь это Андре Ланге, Германия, Людерс, Канада, Анен, Швейцария и Хейс, Америка. И пятая команда Россия. Но это не говорит, что мы займем пятое место. Просто это будет борьба среди 5 команд. Как кто разыграет медаль, это будет видно уже на месте.
И что вы хотите противопоставить своим соперникам?
мы готовим, что нужно в первую очередь быть быстрый старт. На этой трассе нужен очень быстрый старт, где можно спокойно уже побороться на финише.
Что вы можете тогда сказать по составу своего экипажа?
Состав, как тренера определены были, состав двойки будет Зубков, Воевода. В четверку готовятся два человека, это Воевода и Дмитрий Степушкин, который, я думаю, что тоже в хорошей форме.
В отличной он просил вам передать.
Даже в отличной. И у них будет как бы небольшая прикидка. Но я надеюсь, что Дима должен выиграть эту прикидку и стартовать чисто в четверке. На то, что мы надеемся, что где мы можем показать первый старт.
Это был двукратный победитель розыгрышей Кубка мира в четверках Александр Зубков. А вот что думает его партнер по команде, лучший разгоняющий по итогам прошлого сезона Дмитрий Степушкин.
Как идет ваше восстановление после травмы? Где вы так травмировались?
Получилась травма у меня на чемпионате Европы в двойках, когда я выступал. Спазмировала сильно правое бедро. В четверках пришлось тоже бежать. Закололи ногу. Ну, это получилось так, что разгон получил не очень-то и хороший во второй попытке. Сейчас здоров полностью и готов бороться за медали более высокого качества. По сравнению с прошлым сезоном, этот сезон прошел более удачно, так как в прошлом сезоне мы в четверках стали первые, а в двойках третьи. А в этом году первые в четверках и вторые серебро взяли в двойках. Сезон для команды прошел более удачно. Команда стала жестче на ногах стоять.
Как вы прокомментируете свою безоговорочную победу в Вальтенберге?
Наша победа в Вальтенберге была закономерна. Мы по тренировкам поняли, что мы можем бороться за первое место без особого напряжения. Потому что контрольные тренировки показали, что мы намного опережаем своих соперников, которые приехали в Вальтенберг. Что и лить, так как не было большинства сильнейших экипажей. Не было Хайса, американского пилота, Андре Ланге, немецкого. Шпица не было, немецкого пилота. Швейцарца Аннена не было, с которыми мы постоянно меняемся местами, так как они готовятся к Олимпиаде уже целенаправленно и пропустили этот этап просто. Победа для нас стала закономерной, мы просто не ожидали другого места. Ну, еще до моего отъезда на лечение я попробовал свои силы в контрольном заезде. Конечно, не вовсю, но процентов на 80 попробовал. Получилось так, что мы тоже приехали первым на контрольной тренировке в четверках. Вот поэтому я не ожидал другого места, даже второго, третьего в четвертых. С бобами у нас все в порядке. У нас есть сейчас старый зингеровский боб и новый. Ну, не на всех трассах идут новые бобы и не на всех старые бобы. Вот, например, в Швейцарии у нас очень хорошо прошел старый наш боб. Мы показали на нем более лучшее время, чем на новом. Потому что у немцев бобы не меняют, а там меняют подвески, оси и ездят на одном бобе. А у нас приходится менять бобы.
С Александром Зубковым и Дмитрием Степушкиным, сильнейшими российскими бобслистами, беседовала Юлия Кузнецова. Как видите, сами спортсмены свои возможности оценивают вполне адекватно в борьбе с именитыми соперниками. Россияне претендуют на место в пятерке сильнейших. Также считает и бывший тренер сборной России Семен Макаров. Ну а о том, кто же все-таки будет выступать в четверке, чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода или Дмитрий Степушкин, мы узнаем непосредственно перед стартом в Турине. Непонятно только, почему же нельзя поставить двух этих, безусловно, заслуживающих места в главной команде спортсменов вместе. Я думаю, что в этом случае у россиян было бы намного больше шансов в борьбе за призовое место. И, кстати, вчера в Турине на заседании руководства российской олимпийской делегации прошли выборы знаменосца команды на церемонии открытия. Среди возможных кандидатов были Александр Зубков и конькобежцы Светлана Журова и Дмитрий Дорофеев. В итоге право нести российский флаг получил Дорофеев. Ну а за неделю до старта олимпийского хоккейного турнира сборная России в Лозанне провела товарищеский матч с командой Швейцарии, в котором с трудом добилась победы со счетом 2-1. И следующая контрольная встреча намечена на 11 февраля со сборной Германии. И заключение о спортивной программе на сегодня. В главном мужском европейском баскетбольном турнире Евролиги УЛЕБ завершится последний тур группового этапа в группах А и Б. А женщины сыграют ответные матчи 1/4 финала Кубка Европы. В Египте на Кубке Африки по футболу состоится матч за третье место Нигерия-Сенегал. В Израиле встреча киевского «Динамо» с московским ЦСКА закончится Кубок Первого канала. Продолжатся женские теннисные турниры во Франции и в Таиланде. А в Москве стартует международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Оупен». Ну вот, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «С христианской точки зрения». Передача посвящена карикатурной войне. В ней принимают участие христианин и востоковед Михаил Рощин и мусульманин Абдурашид Саидов. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивее в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.